Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа в эфире программа «Учебники поэтического богословия» с ведущей Людмилой Павловной Медведевой. Во второй половине часа передача из авторского цикла доктора филологических наук Варвары Кашириной «Свыше, а выше». К 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. Прослушайте наше объявление. Приглашаем на православную выставку-ярмарку «Вербной недели». В преддверии Святой Пасхи выставка порадует вас большим выбором подарков для ваших близких. Иконы, церковные утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных, художественных мастерских. Ждем с 18 по 24 апреля в Сокольниках, павильон номер 2. Проезд до метро «Сокольники», от метро «Бесплатная маршрутка». На стенде «Радио Радонеж» можно приобрести приемники для круглосуточного прослушивания наших программ и там же передать нам пожертвования. В храме Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры Великим Постом в воскресенье 17 апреля в 17 часов акафист страстям Христовым. А в четверг, 21 апреля в 15:30 будет совершаться соборование. Справьте по телефону 681-35-58, 681-35-58. Братья и сестры, по традиции, на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 18 по 24 апреля в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 30% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно, хранение и установка. Доставка по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем, сайт крест-нн-дефис.ком, телефон 8 800 555 65 23. Дорогие братья и сестры, вышли в свет настольная игра «Культура и православие», игра «Наука и религия». Игры «Культура и православие», «Наука и религия» будут полезны во время проведения увлекательного семейного досуга, на занятиях в воскресных школах и просто станут хорошим подарком. Вся дополнительная информация на сайте svod.su или по телефону плюс 7 915 010 83 89. Повторяем, сайт svod.su, телефон плюс 7 915 010 83 389. В среду 20 апреля в 19 часов в рамках празднования тысячелетия присутствия русских на Святой Горе Афон в концертном зале Международного фонда славянской письменности и культуры состоится творческий вечер автора-исполнителя Евгения Фокина, Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская, Новокузнецкая, телефон для справок 8-495-953-1360 и 951-26-31.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Дорогие наши слушатели, мы вновь встречаемся с Людмилой Павловной Медведевой в рубрике «Учебники поэтического богословия». Наш разговор посвящен богослужебному канону, и мы переходим к пятой песне этого творения.
Мы говорим с вами не о пятой песне конкретного канона. Мы вообще с вами стараемся разобраться, как устроен канон. И говорили мы с самого начала, что в каноне может быть 9 песен. Не всегда все песни на месте, но, в принципе, в каноне может быть 9 песен. И номера песен, они не случайные. То есть у каждой песни есть своя тема. Каждая песня восходит к некой библейской песне. То есть к песне, которую спел некий человек, про которого рассказывается нам в Ветхом Завете. И прежде чем мы будем говорить об этой песне, я скажу вот о чем. Слушатели иногда задают вопрос, почему, когда мы следим по синодальному переводу, по русскому переводу Библии, мы видим, что текст какой-то другой, не такой, какой вы читаете в передаче. Тут надо разбираться вот в чем. Наш церковно-славянский текст Библии и Ветхого Завета, и Нового Завета, он восходит к греческому тексту. Мы наш церковно-славянский текст знаем как перевод с греческого текста. И Ветхий Завет, и Новый. Все, наверное, слышали слово такое «септуагинта». Что это такое? Это латинское название, которое можно перевести так. Перевод 70 толковников. Ученые по-разному говорят, но называют цифры такие от 3 до 1 века до нашей эры, то есть еще до Рождества Христова, в 3, во 2 или в 1 веке, собрались 70 переводчиков или толковников и сделали перевод Ветхого Завета. Нового тогда еще просто не было, как вы понимаете. Сделали перевод Ветхого Завета на древний греческий язык. Почему? Дело в том, что к 3 веку до нашей эры греческий язык был языком культуры громадной территории всего, так скажем, Средиземноморья. И, в частности, в Палестине тоже греческий язык был языком культуры. Поэтому 70 толковников перевели на греческий язык, с древнееврейского перевели книги Ветхого Завета.
Ну, наши слушатели, наверное, помнят святого Симеона Богоприимца, который был в числе этих толковников.
Совершенно верно, да. Вот Симеон Богоприимец был в числе этих толковников. Мы сегодня его вспомним как раз именно в связи с пятой песней канона. Почему? Потому что он переводил книгу пророка Исаии. И, дойдя до 6 главы, прочел такой стих по-древнееврейски. «Се дева во чреме приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». И рассказается с нами Бог. Когда Симеон, богоприимец, увидел этот странный текст, он удивился и подумал, что, наверное, это ошибся писец. Надо написать «Се молодая женщина во чреве приимет и родит сына». Но ангел остановил его руку и сказал: «Нет, так и будет, дева во чреве примет, и ты сам это увидишь». И, как мы знаем, действительно, в храме Симеон спустя много лет принял на свои руки богомладенца Христа.
Почему именно отрывки из творений пророков предшествуют песням канона?
Я бы сказала так, что не песням канона они предшествуют, а слова пророков стали основой для составления ирмосов каждой песни канона. Когда вы читаете, например, канон ко причащению, или канон покаянный, или Матери Божией, или даже те каноны, которые у нас на празднике звучат, вы видите, что каждая песня канона начинается с ирмоса. Да? Он задает мелодическую основу всем тропарям песни канона. А сам ирмос тему свою всегда связывает с именем одного из пророков, да, который говорил еще в Ветхом Завете о Христе. И гимнографы уже христианского времени, они, подхватывая вот эту вот тему пророчества о Христе, о том, что будет с народом Божиим, да, дальше, они составляли свои песнопения, вот эти ирмосы, на тему той или иной библейской песни. Мы уже говорили, что первая и вторая песня, да, она восходит к Моисею, да, который перевел свой народ через Черное море и спел песню, которая стала основой для первой песни канона. Потом уже в конце жизни, перед смертью, он пропел вторую песню, такую о грядущих судьбах еврейского народа. И эта его песня послужила основой для ирмосов второй песни. А третья песня канона, она основывается на песне пророчицы Анны, матери пророка Самуила, который помазал первого царя Саула на царство. А четвертая песня, она у нас основывается на словах, на песне пророка Аввакума. Мы об этом говорили с вами в прошлый раз. А вот сегодня пятая песня нас занимает с вами, и она основывается на словах песни пророка Исаии. Так вот, почему мы знаем наш церковнославянский Ветхий Завет, из Ветхого Завета отрывки, которые либо вот нам в песнях библейских представлены, либо в виде паремий мы их слышим. Да? Что такое паремии? Это маленькие кусочки, небольшие, из Ветхого Завета, которые читаются обычно на вечерней или на часах во время службы в храме. Церковнославянский Ветхий Завет восходит к греческому переводу 70 толковников. Каким образом он восходит? А когда Кирилл и Мефодий стали переводить Библию для славян, они вот взяли греческий текст и с него сделали свои первые переводы. Полностью Библия, весь Ветхий Завет, очень долго даже не был переведен у славян. Славяне знали Ветхий Завет, знали хорошо Псалтирь, а вообще Ветхий Завет знали в основном в паремиях. И полностью Ветхий Завет с греческого на славянский, в основном с греческого, был переведен только в конце 15 века, 1499 год. Это время создания рукописи, которая называется Геннадьевская Библия. Да, в связи с ересью жидовствующих, Геннадий Новгородский, святитель, вот собрал славянских переводчиков и сделал этот полный перевод с греческого, в основном, скажу, с греческого, на славянский язык.
То есть, грубо говоря, вообще до 15 века в России не был известен свод церковного предания?
Да, полностью Ветхий Завет не только в России у всех славян отсутствовал. Отчасти этим объяснялось возникновение ереси, потому что еретики говорили, вы тут ничего не знаете, Ветхого Завета не читали, и поэтому святитель Геннадий предпринял такую вот большую работу. Да, ну, как вы знаете, Иосиф Волский там много объяснял и пояснял, почему еретики неправы, да, основываясь именно на текстах во многом Ветхого Завета. А откуда взялся наш русский перевод? А взялся он уже только в XIX веке. И когда в XIX веке стали делать перевод Ветхого Завета, взяли за основу не греческий, а еврейский текст, так называемый масорецкий текст. Что это такое? Масорецкий текст был создан евреями нехристианами, уже в новой эре, примерно с 8 по 10 век он создавался, может быть, немножечко же раньше или позже, то есть 1000 лет спустя после Рождества Христова, и создавался теми евреями, которые не приняли Христа как Господа. И когда делали наш перевод Ветхого Завета на русский язык, так называемый синодальный перевод, это было в XIX веке, сделали его с еврейского языка. Именно поэтому, когда вы берете Псалтирь по-церковнославянски и по-русски, вы можете заметить, что там очень много разночтений, потому что славянский текст восходит к греческому, еще дохристианскому, а русский перевод восходит к еврейскому и уже очень позднему тексту. Кстати, Иоанн Златоуст говорит, у него есть такое замечание, что, конечно, нужно доверять больше греческому тексту 70 толковников. Почему? А ведь, говорит, его тоже делали ученые, которые по крови были евреями, да, но они еще не знали Христа, и тем не менее они перевели текст, вот эти 70 толковников, так, что там есть эти пророчества о Христе.
Тем более мы должны доверять богоприимцу Симеону. Его случай нам говорит о том, что это все промыслительно было.
Да. Ну, просто вот такая маленькая такая информация, небольшое сведение о том, почему вот трудно следить по синодальному переводу. Поэтому, если можно, найдите славянскую Библию или возьмите церковнославянскую псалтирь, в конце ее помещают эти библейские песни. Или, если есть у кого-то, может быть, на клиросе сирмологии, там тоже есть библейские песни. А теперь мы все-таки обратимся именно к пятой песне, к книге пророка Исаии. Кто же такой пророк Исаии, что мы о нем знаем? Пророк Исаия жил в 8 веке до нашей эры, то есть примерно в 765 году до нашей эры он родился примерно, и где-то, может быть, там в 1690, ну, примерно, так скажем, да, скончался. И, кстати, память его у нас есть в святцах, это 9 по-старому, 22 по-новому мая, то есть это один день с Николаем Чудотворцем, кстати. Вот это память пророка Исаии. Он был из царского рода, то есть, ну, не прямой потомок царей, но, в общем, его отец был там двоюродным братом царя, в общем, это из семьи такой придворной, так скажем. Да, он был женат, у него были дети, И он получил хорошее образование, и он очень много размышлял о Боге, и благодаря своей праведности получил такой талант от Бога, да, слышать его волю и проповедовать народу Божию. Что же это было за время такое? Потомки Израиля, Якова Израиля, они уже жили в Палестине. Это было время после царя Давида и после царя Соломона, как вы понимаете. Соломон у нас скончался в 930 году до нашей эры. Царство его была такая высшая точка в развитии такого ветхозаветного Израиля. Почему? Потому что Давид перенес столицу в Иерусалим, а сын его Соломон построил храм, где евреи древние могли поклоняться Богу. И вот это была такая как бы точка для ветхозаветного Израиля. Вершина такая их славы, так скажем. После этого, после смерти царя Соломона, хотя были у народа израильского цари, но стали они ссориться между собой, и наступило такое время, когда колена Израилевы разделились. То есть царство израильское разделилось само в себе. И разделилось на две части. Северная часть стала называться Израилем, Северным Израилем, а южная часть стала называться Иудеей. И вот столицей Иудеи оставался Иерусалим. И что произошло? Когда так вот разделились израильтяне сами в себе, то прошло 200 лет, и царство израильское, северная часть бывшего единого израильского царства, северная часть Израиля была завоевана ассирийцами. Южная часть, эту часть Иудея, она устояла и еще просуществовала там 100 лет более или менее спокойно, но в конце концов и южная часть Иудеи тоже была завоевана уже не ассирийцами, а вавилонскими завоевателями, о которых мы уже упоминали в наших с вами беседах. Так, Исаия жил в то время, когда начались такие нестроения, когда разделилось царство само в себе, и даже он застал этот 721 год, когда ассирийцы завоевали Северный Израиль. Но поскольку он жил в Иудее, в южной части, то он все это мог наблюдать и мог говорить своим соотечественникам о том, что и их тоже постигнет такая участь, если они не будут слушаться Бога. А действительно, надо сказать, что перестали и в Иудее, и в Израиле тоже слушаться Бога. Что же происходило? Исаия, он пережил нескольких царей иудейских. И вот мы хотя бы упомянем трех из них. Это Ахаз, Езекия и Манассия. Чем прославился Ахаз? Он закрыл храм Иерусалимский, прекратил в нем богослужение, погасил жертвенник и, более того, установил там идолов Ваала, Астарты и Молоха. Приносились жертвы этим языческим богам, приносились даже человеческие жертвы. И, естественно, за это нечестие, как предупреждал пророк, постигла Иерусалим беда, напали на них ассирийцы. Но по молитве пророка Исаия, да, было ему видение, и было сказано, что город не погибнет, что он еще продержится. И более того, было сказано, что народ мой все-таки постигнет кара, но в конце концов пошлет Господь избавление своему избранному народу. И было сказано так: «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Где же глаголится «С нами Бог». Об этом речь идет в 7 главе книги Исаии. Следующим царем, сыном Ахаза, был Езекия, и он, в отличие от своего отца, был как раз благочестивым царем. То есть он восстановил богослужение в Иерусалимском храме, убрал идолов, всячески украсил храм. И более того, когда ассирийский царь напал опять на Иерусалим, а периодически ассирийцы осаждали город, он сказал царю ассирийскому: «Скажи, какой нужен тебе выкуп? Все золото, все драгоценные металлы, которые были в храме, отдал царю, лишь бы только он не трогал храм. Более того, даже содрал с ворот, с дверей храма драгоценные металлические листы, да, там серебро и золото, которое было на дверях храма, и тоже это отдал ассирийцам, но поклониться языческим богам он не согласился». То есть, действительно, город при Езекии царе устоял. И даже более того, вот с этим временем связано такое чудо с купелью Силамской, да, когда по молитвам Исаии вода давалась только жителям Иерусалима, а когда хотели брать из источника враги, то воды там не было. Опять-таки, как рассказывается в 4 книге царств, по молитвам Исаии, ангел истребил 185 тысяч ассирийцев, так говорится в Библии, и они отступили от города, и город устоял, не был взят. Но что произошло потом? Царь Иезекия болел, и по молитве Исаии было ему сказано, что он проживет еще 15 лет, не умрет. Да? Но в этот момент прислали ему в Вавилонине подарок царю. И так царь Иезекия, видимо, был он такой человек простодушный, благочестивый, он так обрадовался этим подарком, что показал вавилонским послам все свое богатство во дворце, на что потом Исаия ему сказал, что вот ты показал им твои богатства, и вот в Вавилоне все это у тебя отнимут. Но это будет не сейчас еще, но знаешь, что вот Иерусалим все-таки под натиском Вавилонина не устоит. Слишком завистливым людям ты показал свое богатство. Иезекия прожил еще 15 лет, и сын его воцарился по имени Манассия. И, как и дед Ахаз, он тоже был нечестивым царем. Нечестие его рассказывать не будем. То же самое это были поклонения языческим богам. И главное, что при Манассии был умучен и сам пророк Исаия. Вот предание говорит нам, что он, Исаия, спрятался, так сказать, сидел в дупле дуба большого. И все-таки те, кто должны были его убить, они пришли к этому дубу и перепилили этот дуб пилой вместе с Исаией. Так был умерщвлен пророк. И если помните, у апостола Павла в послании к евреям говорится про тех вот пророков, которых посылал Господь еще в древности, что они были убиваемы, мучимы, и претрени быша. Что значит претрени? Вот как раз перепилены были. Это он говорит о пророке Исаии.
Людмила Павловна, я всегда думаю, что пророк Исаия отмечен какой-то особой печатью божественной, ведь он провозвестил два ключевых момента домостроительства нашего спасения: Деве Марии зачатие в чреве и приятие этой благой вести, а рождение Спасителя. На Рождество читается эта книга пророка Исаии.
Книга пророка Исаии – это большая очень книга, в ней 66 глав, и она читается очень много у нас на службе, действительно, читается и на Рождество. Она читается на Богоявлении. Это можно даже отдельную передачу сделать по чтению Богоявления. Если доживем, будет очень здорово посмотреть, как эта служба устроена. Она читается всю Четыридесятницу. То есть сейчас, пока идет Великий пост, идет Четыридесятница, каждый день по будням. На шестом часе обязательно полагается чтение из пророка Исаии. То есть почти вся книга, ну не целиком, но вот она каждый день почти читается по будням. Там, кстати, читается на утреннее Бытие и притчи Соломоновы. А вот на шестом часе читается Исаия. А на Страстной Седмице тоже будет множество чтений. Может быть, мы еще сегодня об этом немножко скажем. То есть это такая книга, которая в нашем богослужении встречается и звучит на богослужении очень часто. И многие слова из нее вошли в другую, уже в христианскую гимнографию. И вы очень многие слова Исаии знаете. Может быть, не зная точно о том, что это вот сказал Исаия. Может быть, нам сегодня удастся это показать хотя бы немножечко. Надо еще сказать о вступлении Исаии на путь пророческий. Тоже очень интересная и очень важная для нашей культуры точка. Где рассказывается о пророке Исаии в Ветхом Завете? Что можно почитать самому? Можно взять 4 книгу царств. И примерно с 16 главы, там до 20 и даже дальше, можно читать, и там будет рассказываться про пророка Исаию. Кроме 4 книги царств, можно взять 2 книгу «Паралипоменон». Да, это по-гречески значит «пропущенное». То есть еще потом написали дополнительные такие книги, где то, что было в книгах царств пропущено, в этих вот книгах написано. Так вот, 2 «Паралипоменон» с 26 по 32 главу. Тоже можно прочитать про Исаию. И еще, естественно, сама книга пророка Исаии, как мы уже сказали, в ней 66 глав, сама тоже она говорит за себя, так скажем. Так вот, как же пророк Исаия был призван на свой путь пророческий? В книге пророка Исаии, в главе 6, он сам говорит о своем видении, что видел он не храм Господень, видел Господа, и вокруг него летали шестикрылые серафимы и восклицали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Было такое вот видение ему про пророчество о троичности Бога. даже не просто видение Бога, а о том, что Бог есть Троица. И дальше он сказал сам себе и Богу, как я, человек грешный, мог видеть Бога, и тогда Господь послал ангела, который взял клещами от алтаря уголь, от жертвенника взял уголь и прикоснулся к его устам и сказал ему, вот теперь ты очищен и сможешь говорить людям. И Господь послал его к своим людям вот, проповедовать, пророчествовать. Вы, наверное, в этом сюжете вспомнили стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Пророк». Да, вот как раз «Восстань, пророк, и вижте, внемли, исполнись волею моей, обходя моря и земли, глаголом «Жги сердца людей». Стихотворение «Пророк» Пушкина написано как раз по мотивам, скажем так, 6 главы книги Исаия. Так, давайте мы возьмем песню пророка Исаии, которая содержится в 26 главе его книги, и прочитаем ее сначала целиком. «Отнощи утренний дух мой к тебе, Боже, зане свет повеления твоя на земли. Правде научитесь, живущие на земли. Престабу нечестивый не научится правде, на земли истины не сотворит. Да возьмется нечестивый, да не видит славы Господней. Господи, высока твоя мышца, и не видишь, разумевши же, постыдятся. Зависть примет люди ненаказанные, и ныне огни супостаты поест. Господи Боже наш, мир дашь нам, вся бы воздал еси нам. Господи Боже наш, стяжины, Господи, разве тебе и ногу невемы, имя Твое именуем? Мертвые же живота не имут, видите, ниже врачеви воскресят. Всего ради навел еси и погубил, взял еси всяк мужеск пол их. Приложи им зла, Господи, приложи зла славным земли. Господи, в скорби поминухам тя, в скорби мали наказание Твое нам. И яко болящее приближается родите, и в болезни своей вопияше, так и быхом возлюбленному Твоему. Страха ради Твоего, Господи, в чреве прияхам, и поболехам, и родихам дух спасения, его же сотворихам на земли. Не падем, но падут живущие на земли. Воскреснут мертвые, и восстанут иже во гробех, и возвеселятся иже на земли. Расабо я же тебе, исцеление им есть, земля же нечестивых падет». Я сейчас буду читать по стихам эту песню и немножечко ее пояснять. Но хочу сказать вот что. Если даже не все понятно в пророческой песне, это естественно, потому что именно пророческие книги – это наиболее сложные для понимания книги Ветхого Завета. Именно поэтому на них желательно читать толкование святых отцов. Допустим, книга «Бытия», где рассказывается история Ветхого Израиля, да, там все понятно, о чем рассказывается. Или берете вы, скажем, притчи Соломоновы, там на каждой строчке можно остановиться и подумать, она как афоризм. Да? А вот книги пророческие, они сложны для понимания, и тут как раз даже часто наши гимнографии, наши богослужебные песнопения помогают понять, о чем идет речь у пророка. Итак, «Отнощи утренний дух мой к тебе, Боже, зане свет повеления твоя на земли». Пророк говорит про себя, дух мой говорит «отнощи утренний». Что значит «утренний»? То есть «встречает рассвет». Да, встречает рассвет. И почему от ночи утренняет? Он как бы находится в темноте. В темноте человек как бы не знает Бога в темноте, или он, может быть, в темноте грехов своих пребывает. Но все-таки вот человек, находясь в этой ночи, в этой ночи греха, он ожидает рассвета, ожидает, придет все-таки свет. И от ночи утренняет дух мой к тебе, Боже. Почему? Потому что повеления твоя, они являются светом на земле. Недаром человек ждет пришествия Бога, потому что повеления божественные, они свет. «Правде научитесь, живущие на земле», — говорит пророк, все понятно, да? Дальше. «Престабу нечестивый не научится правде, на земле истины не сотворит». Что значит «преста нечестивый»? А нечестивый прекратился, он не хотел учиться правде Божией, и он «преста». Прекратился. Уже никогда не научится правде и на земле истины не сотворит. Да? Господь с ним разберет. И дальше продолжает пророк. «Да возьмется нечестивый, да не видит славы Господней». Что значит «возьмется»? То есть отнимется, уберется, да, с лица земли. «Возьмется нечестивый, да не видит славы Господней». То есть Господь его уберет, уничтожит, и так что он, благодаря своим грехам, не увидит славы Господней. Дальше продолжает пророк. «Господи, высока твоя мышца». Что это значит? То есть рука Господа сильная, и она высоко поднята. Поднята как для удара, да, чтобы казнить того, кто не слушает его повелений. «Господи, высока твоя мышца, и не видишь, Неведящие – это они. Они не увидели, не узнали, не увидели этого. Разумевшие же – постыдятся. Разумевшие же, поняв, постыдятся. Речь идет о тех грешниках, которых Господь как раз своей мышцей и своей рукой сильной и крепкой уничтожил. Зависть примет люди ненаказанные, и ныне огнь супостаты поят. Что значит зависть? Здесь слово такое, которое еще можно так подобрать такой синоним ревность или рвение, да, о славе Божией, да, или даже гнев или негодование. Вот это негодование Божие, да, на этих людей, которые не наказанные, то есть не наученные Божьим заповедям. Зависть примет таких людей ненаказанных, ненаученных, и ныне огнь супостаты пояст. Огнь пояст, то есть огнь съест. Да, пожжет кого? Супостатов. Кто такие супостаты? Да, вот они стоят против. Су – это значит такая приставка, которая обозначает два, напротив чего-то. Кто-то встал против Бога, и вот эти супротивники или противоположные Богу, они вот и есть те самые супостаты. И их ныне огнь поест. Дальше пророк обращается к Богу. «Господи Боже наш, мир дашь нам». «Вся бы воздал, если нам». Да, он просит мир дать своему народу. «Господи, Боже наш, стяжины! Господи, разве тебе и ногу не вемы? Имя Твое именуем». Что значит «стяжины»? То есть «приобрети нас, владей нами, Господи, Господи, Боже наш, стяжины». «Мертвые же живота не имут, видите, ниже врачи ее воскресят». И он говорит об этих грешниках, да, которые Богом уничтожены, что мертвые живота не увидят, не имут видеть, это значит будущее время, не увидят в будущем. И врачеве врачи их не воскресят. «Сего ради навел еси и погубил, и взял еси мужеск пол их». Да, то есть навел на них, навел ты, Господи, на них свой гнев и погубил их, и всяк мужеский пол, то есть всякого воина, всякого человека, который мог бы защищать свой народ, ты взял от них. «Приложи им зла, Господи, приложи зла славным земли». Да, то есть пророк обращается к Господу, чтобы он наказал тех, кто прославлял не Бога, а самого себя, славным земли этим, да, которые слишком прославились уж на земле. «Приложи им зла, Господи, приложи зла славным земли». Говорит дальше уже про свой народ. «Господи, в скорби поминухом Тя, в скорби мали наказание Твое нам». Поминухом – это значит мы, Господи, Твой народ, мы помнили о Тебе. «И в скорби мали наказание Твое нам, и нам еще не слишком большая скорбь-то от Тебя. И яко болящее приближается родите, и в болезни своей вопияша, тахка быхом возлюбленному Твоему». Здесь говорит пророк о том, что народ ожидает пришествия Бога, Сына Божия, да, возлюбленному Твоему, обычно так называется, Сын Божий. Так вот, они, пребывая как бы в таком ожидании, как вот женщина, которая собирается родить, в ожидании этого важного события, в то же время страшно и необычно, да. Такой вот образ, он, кстати, характерный, вот этой вот роженицы, да, характерен для ветхозаветных пророков. И, например, в 4 книге царств не сам Исаия, а Езекия тоже этот образ произносит. Сица глаголит Езекия, я прочту немножко. «День скорби и обличения, и прогневание день сей, яко приидоши сынови даже до болезни рождения». И крепости не есть урождающие. То есть вот это вот состояние, когда враги обступили город, в таком вот в напряжении находится народ Божий. Что будет? Следующий стих. «Страха ради Твоего, Господи, во чреве прияхам и поболехам, и родихам дух спасения, Его же сотворихам на земли». То есть вот это вот напряжение в ожидании того, что же будет, оно все-таки разрешилось тем, что наследовал народ Божий дух спасения на земли. «Не падем, но падут живущие на земле». То есть мы, Господи, говорит про свой народ Исаия, мы не падем, но падут те, кто сейчас живет на земле нечестиво. И продолжает. «Воскреснут мертвые, и восстанут иже во гробех, и возвеселятся иже на земле». Да, это уже пророчество о воскресении всеобщем. И последний стих так звучит. «Росабо я же от тебе, исцеление им есть, земля же нечестивых падет». «Росабо, я же от тебе исцелением есть». Здесь образ такой, который часто повторяется в нашей гимнографии. Помните, еще у Дмитрия Ростовского есть книга такая, «Руно Рошенное», которое посвящено Божьей Матери. То есть это вот роса, как свидетельство пришествия на землю Духа Божия. И вот здесь у пророка Исаия тоже этот образ встречается. «Росабо, я же от тебе исцелением есть». Им, то есть людям твоим, Боже. «А земля нечестивых падет». И так на протяжении всей песни он говорит о том, что вот живут на земле нечестивые, которых Бог погубит, очистит свою землю от них, а есть другие люди, которые ожидают с нетерпением пришествия Бога и хотят его слушаться, и как раз они воскреснут и восстанут иже во гробах, и возвеселятся иже на земле. Прочитали мы песни с вами пророка Исаии, а теперь я прочитаю Ирмус, пятой песни покаянного канона Андрея Критского. Звучит она так. «От нощи утреннеющей человеколюбче, просвети, молюся, и настави и мне на повеление Твоя, и научи мя спаси, творите волю Твою». Этот Ирмос, конечно, понимаем, да, даже если не углубляться в песни пророка Исаии, но вот когда я читала, вы могли услышать в первом стихе как раз очень похожие слова. И еще один Ирмос, тоже напомню вам из канона покаянного, «Божиим светом Твоим блаже». Утреннеющих ти души любовью озари молюся. Тя видите слове Божий, истинного Бога, от мрака греховного зывающе. И опять-таки тот же образ решается по-другому в этом Ирмосе.
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Крест иноческой жизни. «Крест иноческой жизни» – так называется книга настоятельницы Успенского Вышинского монастыря игумени Веры, в которой обобщены взгляды святителя Феофана Затворника по вопросам устроения внешней и внутренней монашеской жизни. На основе книги святителя Феофана – напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них иночество. Эта книга недавно вышла в издательстве Успенского Вышинского монастыря. Каждый христианин по своему собственному опыту знает о том, как трудно идти путем спасения, что этот путь тернистый, крестный. Святитель Феофан писал:
«Без креста никто не спасался и не спасется. Как Господь вошел в славу, пострадав на кресте, так и все последующие Ему через своего рода крест входят в сопрославление с Ним. Желаете ли войти во славу эту? Взойдите прежде на крест, и со креста уже пойдете на небо».
Крест иноческой жизни гораздо тяжелее, но, как отмечал святитель Феофан, и гораздо более благодатный. Сегодня в нашей программе мы продолжаем беседу с настоятельницей Успенского Вышинского монастыря игуменей Верой о трудном и тернистом монашеском служении, которое проходят современные инокини, и о тех духовных традициях, которые стараются сейчас возрождать в обители, небесным покровителем которой является святитель Феофан. Матушка Вера, отличаются ли современные инокини от тех, кому непосредственно были обращены слова святителя Феофана?
Жизнь в монастыре иноков или инокинь там 17-18-19 веков и иноков, инокинь нашего времени, с одной стороны, выстраивается одинаковым образом, то есть исходя из устава жизни. А уставы составлялись на основе древних иноческих уставов. Но дело в том, что мы сами отличаемся. Мы, люди, которые живут в 20-21 веке, отличаемся от тех людей, которые жили в 19-18 веке. В то время, прежде чем, допустим, принять решение идти в монастырь, люди жили в семье. Семья была хранителем веры. Тогда вера – это была чем-то естественным, и ну, она как бы была растворена внутри жизни человека. И поэтому воспитание молодых людей, там, детей, оно тоже строилось на основе веры православной. Соответственно, это воспитание было более целомудренно. Затем прошли годы лихолетия, советская власть. Как могли, веру искореняли из жизни людей. И поэтому уже те поколения, которые появились на свет спустя вот годы вот этих лихолетий, они, конечно же, совсем другой плод дали. И нельзя, конечно, обобщить. Есть были семьи, которые продолжали сохранять традиции православные, веру хранить, и, соответственно, из этих семей выходили благочестивые жены, и они шли в монастыри и спасались в них. Но большая, наверное, часть людей – это та часть, которая жила в миру, имела свое видение жизни, свои привычки, и только со временем, придя к вере, оставляли мир и уходили также в монастыри. Поэтому, конечно же, то иночество и современное иночество, оно отличается. Но только на каком-то этапе. А затем, когда люди попадают в монастырь, они, объединенные любовью к Богу, объединенные традициями православными и учениями святых отцов, они меняются. И их жизненный путь, он становится похожим на путь тех жен, которые жили раньше.
Что, по мнению святителя Феофана, характеризует внутреннюю жизнь монастыря?
Мы уже говорили о том, что такое внешняя жизнь монашеская. И буквально в четырех пунктах смогли, так скажем, осветить ее. А что же такое внутренняя жизнь? И вот когда читаешь святителя Феофана, то понимаешь, что внутренняя жизнь настолько непроста, можно сказать, даже многогранно, что выделить можно такие пункты. Ревность об иноческом житии, молитва, созидание внутреннего храма внутри себя, внутренняя жизнь и ревность о добродетелях, плач иноческий, пример жен-мироносец, который должен быть всегда перед глазами сестер, духовный труд, страх Божий, взаимный мир, порядок иноческого жития, терпение, упование на Господа и другие пункты, которые составляют как вот узелки на четках, так и все вот эти пункты отражают именно внутреннее состояние жизни каждого сестры. Но если говорить подробно об этом, то начать нужно с того, что каждая сестра должна иметь ревность. Ревность о своей жизни, о своем житии. Придя в монастырь, эта женщина или девушка, она должна сразу для себя определить, что все, что она не делает, вся ее жизнь, что это должно быть ревнование о совершенствовании, ревнование о спасении, о делании, которое поможет встать на путь к спасению и идти по нему. Поэтому ревность об иноческом житии ложится как бы в основу формирования. Это, так назовем, первый узелок. Второй узелок – это молитва. Молитва подразумевается не только та, что звучит в храме во время богослужений, но и индивидуальная молитва в келье, когда человек, устав от трудов, от несения послушания, от всевозможных встреч, каких-то искушений, приходит в свою келью, остается один на один с собой и с Богом. И когда перед иконой Матери Божией или Спасителя может оплакать и свое согрешение какое-то, искушение, в которое попало в этот день, просто просить помощи у Матери Божией и заступления о своем житии. То есть молитва, она должна присутствовать постоянно. И когда в течение дня сестра выполняет послушание на том попечке, куда ее поставили, постоянно должна учиться творить Иисусову молитву. Для того, чтобы и ум был не празд, и уста были закрыты. И тогда она ограждает себя от дополнительных каких-то искушений, которые могут, так скажем, произойти в ее жизни. Созидание внутреннего храма. Вот вы понимаете, дело в том, что когда мы живем, мы посещаем храм Божий. Но вот даже иногда такое бытует выражение: «Ой, у меня Бог внутри, я в храм не хожу, у меня внутри». Но вот на мой взгляд, ну и, наверное, не только на мой, что это выражение, с одной стороны, неправильное. То есть заменить один храм другим храмом нельзя. Но иметь храм внутри себя – это умение выстроить этот храм внутри себя. Это на самом деле дорогого стоит, потому что вот собранность как бы человека, собранность в молитве, собранность в духовном делании, она способствует установлению внутри именно своего храма.
Монастырь приходит из мира. Говорят, что в наш век ослабело монашество. Можете ли вы с этим согласиться?
Да, вы правильно говорите, что в монастырь приходят из мира. И, к сожалению, сейчас людей, которые идут в монастыри, значительно меньше, чем даже в 90-е годы. Когда началось время потепления и стали открываться монастыри, то те люди, которые уже созрели для монашеской жизни, которые готовы были себя посвятить Богу, они все сразу нашли свои обители, где они захотели подвязаться. Но вот прошло время, и сейчас люди, конечно, идут в монастыри, но не так много людей и не так часто приходят люди с желанием остаться. Наверное, все-таки время, в котором мы сейчас живем, оно не подразумевает, чтобы люди захотели отказаться от каких-то благ. Но вы посмотрите, семья, какие приоритеты? Это заработать, чтобы одеть детей не хуже других, чтобы в семье все вкусно поели, чтобы летом съездили за границу, там, в Турцию или в Египет на море. То есть постоянно у людей такая планка, которую нужно взять, чтобы у нас было не хуже, чем у других. И вот это стремление всегда к достижению каких-то благ, оно не может сформировать в семье желание у ребенка, желание у подростка или у юноши или девушки оставить все и уйти в монастырь. Да, есть семьи, которые воцерковленные, которые уже растят детей в таком христианской направленностью, то есть вместе и папа, и мама, и дети ходят в храм, причащаются. И, конечно, мы видим другие результаты. Но, как правило, большая часть все-таки живет другими мерками. Вот взять даже село. Даже в селе живут, стремясь к тому, чтобы выучиться, закончить школу и скорее уехать. Уехать в город или близлежащий город, или в Москву для того, чтобы жизнь изменилась чудесным образом и все было так, как в кино. Поэтому, к сожалению, такую мысль я уже слышала, высказывалась она на одной из духовных конференций, что современная семья, к сожалению, сейчас не растит монахов. То есть нет той почвы, на которой бы возрело желание идти в монастыри. Но по милости Божией Господь все равно не оставляет. И появляются такие удивительные плоды, которые появляются и в невоцерковленных семьях, и в состоятельных семьях, когда дети все-таки направляют свои стопы в сторону монастыря. Вот даже этим летом у нас в монастыре прожила девочка 13 лет. Ее родители достаточно обеспечены, она могла находиться дома или вместе там с родителями куда-то поехать, но она приехала в монастырь, и вот 2 месяца она прожила у нас, и каждый день неся послушания, которые ей назначались. Поэтому, да, люди приходят, ну, пусть не так много людей, но зато, когда ты видишь, что приходит человек уже с таким горящим сердцем, с такой верой, то, ну, приятно и радостно, что все-таки такие самородки появляются, и мы с большой любовью, с радостью их принимаем.
В чем состоит значение откровения помыслов? Чем откровение помыслов отличается от исповеди? Распространено ли откровение помыслов в современных женских монастырях?
Вы знаете, наши буйные головушки так устроены, что мы постоянно о чем-то думаем. То нам кажется, что на нас не так посмотрели, то, когда нам что-то говорили, имели какой-то двойной смысл, то какая-то сестра, видимо, что-то против меня задумала, то, в общем, можно долго перечислять эти «то», но для того, чтобы не разгорался пожар страстей и чтобы человек сам не попал в эту ловушку, нужно обязательно приходить к матери-настоятельнице на открытие помыслов. И вы знаете, вот даже заметьте, когда люди живут в миру, то бывает, вот появилась какая-то мысль, и всегда хочется поделиться ей и услышать, может быть, со стороны, там, что друг или мама, или кто-то близкий тебе скажет, да нет, ну что-то ты, наверное, не так поняла, и попытается тебе объяснить, что в этом нет ничего плохого. То есть та ситуация, которую ты себе представила, она совсем не такая. И вот в монастыре это очень важно, потому что если постоянно в себе держать помысел и изо дня в день его как бы прогонять в своей голове, думать об этом, то может сложиться ситуация так, что в конечном итоге ты можешь просто из монастыря, так скажем, вылететь. То есть покинуть монастырь, потому что враг тебе уже так представит всю картину, что как бы это будет единственное тебе казаться правильный выход. Поэтому никогда не нужно запускать это делание. И порой то, что кажется каким-то совершенно неразрешимым, оно просто-напросто, поговорив, моментально становится уже, ну, так скажем, несущественным. Открытие помыслов и исповедь, конечно, вещи разные. И в женских монастырях исповедуются духовнику обители. Открытие помыслов рекомендуется все-таки совершать, как я уже сказала, матери-настоятельнице. Поэтому, не сравнивая одно с другим, но и то действие, и другое, оно просто и полезно, и необходимо.
Расскажите, пожалуйста, о вашей книге «Крест иноческой жизни», которая вышла в серии «Библиотека Вышинской пустыни».
«Крест иноческой жизни» – эта книга возникла не сама по себе, а как следствие, так скажем, плод труда, который был вложен в дипломную работу. Но на самом деле, на мой взгляд, эта тема была очень интересная, потому что то, что систематизировалось и то, что бралось у святителя Феофана, то, что он говорил, на что он обращал внимание своих, так скажем, слушателей, все это настолько важно для формирования личности, и даже, я бы сказала, не только инокинь, то есть тех людей, которые живут в монастырях, но и светских людей, которые живут в миру, потому что все, чему учил святитель Феофан, собственно говоря, это полезно для формирования любой личности, где бы ты ни жил. Если он говорит о добродетелях, то это свойственно и людям в миру, и нужно в себе их формировать, так же, как и в монашестве. И если он говорит о монашеских одеждах, то мирской человек, читая о том, что монашеские одежды являются формой, которая помогает человеку сохранить внешний порядок, то и светский человек, понимая, что если он одет благочестиво и правильно, то и внешний его вид, он как бы формирует и внутреннее его состояние. Вот порой, да, мы знаем, женщины любят носить брюки. Соответственно, в брюках женщина может там полезть на какую-то высокую лестницу, все. Но если женщина будет одета в юбку, в платье, то она лишний раз подумает, правильно ли, удобно ей делать, ну, совершать какие-то действия. То есть платье, оно ограничивает. Все-таки в мужской одежде женщина может себе позволить больше, чем в женской одежде. Поэтому формирование по темам мысли святителя Феофана, оно помогает в наше время, когда все время мы спешим, у нас нет времени на то, чтобы углубиться в какую-то тему, что-то изучить, то здесь уже, сделав подборки, человек, открывая книгу, может взять для себя нужное. Вот сегодня появилась мысль у, допустим, сестры, что святитель Феофан говорит, чему он нас учит, когда вот, ну, там, какой-то определенный вопрос возник. Открыла странички, полистала, прочитала, получила духовное наставление от святителя Феофана. И дальше может уже продолжать исполнение своих послушаний и свой подвиг в монастыре. Поэтому, знакомясь с этой книгой, я надеюсь, что каждый найдет для себя что-то интересное и важное. И на самом деле, вот уже люди не раз говорили о том, что действительно очень удобно знакомиться с наставлениями святителя, вот в изложении, которым вот мы преподнесли. Почему книга называется «Крест иноческой жизни»? Ну, каждый человек несет свой крест по жизни, опять-таки, где бы он ни был, в миру или в монастыре. Но, конечно же, иноческий крест, он намного тяжелее, чем крест христианина, который живет в миру. И святитель Феофан очень подробно рассказывает и о кресте, что это за крест, и о гвоздях, которыми распинается инок. Ну, надеюсь, что все то, что мы смогли собрать и систематизировать, оно поможет каждому. И, конечно же, надеюсь, что мысли святителя Феофана, которые он с такой любовью подобрал в своей книге «Наставления всечестным инокиням», мы, только потрудившись, чтобы их немножечко выстроить, так скажем, по темам, что эти мысли святителя Феофана очень помогут людям в деле спасения.